Обшарьте расы планеты Земля, создание Адама и Евы. В славянской традиции существует понятие символа расы. И считается, что первой и основной расой на планете Земля была белая раса. Она представляет собой гиперборейскую расу. Белая раса переводится как роды асов страны Асгарда. Четыре Асгарда были основаны как основание этой белой расы. Один Асгард в районе Омска, один Асгард в районе Скандинавии, один Асгард в районе Кавказа. И эти Асгарды, они представляли потом в конечном итоге понятие рая. В славянской теории Земля рассматривается как Мингард. И считается, что расы пришли из созвездия Льва. Белая раса пришла из созвездия Льва. А звезда, с которой они прилетели, была названа Дашбогом. То есть основной звездой после того, как Ярил и Солнце. Наша звезда Солнца была названа Ярилом. Поэтому Дашбог – это Солнце, которое светит с точки зрения галактики для нас, а Ярил – Солнце с точки зрения планетарной системы. Планеты были названы Землями. И на территории планеты Земля существовали народы, которые были сформированы из трех планет, которые находились в Солнечной системе. Это погибшая планета Фаэтон, где произошла ядерная катастрофа, и существа и души из этой планеты были вынуждены переселяться. Вокруг Земли при взрыве этой планеты было сформировано три луны, которая называлась Фата, отсюда слово, наверное, Фатум, Леля известно слово нам как игра, Лила, и Месяц. Соответственно, они имели разные круг обращения вокруг Земли, которые стали для Земли значимыми днями, значимыми числами. То есть это 7 дней, это у нас неделя, это 14 дней, это у нас полнолуние, и 28 дней, это у нас месяц. Поэтому обращение этих лун вокруг планеты Земли составили для нас важное деление времени. Но в отличие от славяне, у них было значимое число не 7 дней в неделю, а 9 дней в неделю. Считается, что это было связано с тем, что другая часть белой расы, которая была принесена на Землю и зарождена жизнь, она пришла с Ориона и в созвездии Орион, которому поклонялись египтяне и множество землян, многие культовые сооружения настроены именно на это созвездие. И планета, которая там называлась Ори или Ор. Она была девятой в Солнечной системе. Существа, которые прилетели на эту планету, как биорасы, они были гуманоидные. И Блаватская говорит, что первыми поселенцами планеты Земли были лунные питри. То есть сначала были установлены луны, две луны были сформированы как осколки этой планеты Фаэтон, а третья луна была создана, вообще слеплена как искусственный объект. И что современная Луна, она имеет похожий состав материи, как и наша Земля, но это как бы собранная материя, которая была собрана силами кораблей этих переселенцев. Когда существовали эти три Луны, на планете Марс еще существовала жизнь, поэтому часть землян пришли с планеты Марс. В дальнейшем будем говорить, что в книге Урантия говорится, что первая раса была красная раса, и люди, которые пришли с планеты Марс, они были красного цвета. И другая раса, которая не гуманоидного типа, она имеет животное, соединение животного и человека, в данном случае рептилии и кошки. Эта раса пришла в созвездие дракона. История планеты Земля развивалась тем, что эти расы существовали одновременно на планете Земле, как за ее заселение, но потом между ними начали происходить взаимодействия, и возникла история. То есть до того, как когда эти расы были принесены, они несли код своей культуры, код своей планеты, код своего созвездия и развивались в той сфере, в том родово-общинном строе, который был в их созвездии. Но когда начали происходить столкновения, тогда возник событийный ряд, фактический ряд, который мы можем назвать историей. Блаватская говорит, что о последовательном появлении рас, что сначала появились лунные Питри, что сначала Землю заселили с Лун, которая находилась вокруг Земли. То есть сначала были заселены спутники Земли, потому что на Земле была нестабильная погода. До того, как на Земле не было Луны, происходило, Земля колебалась в своем вращении. Поэтому были вулканы, землетрясения, цунами, падение метеоритов. После того, как эти луны были основаны, возникло стабильное движение Земли вокруг своей оси и начала развиваться очень интенсивная живая жизнь. Эта жизнь была развернута в раскрытие гуманоидной белой расы, и люди, которые достигали высокого уровня цивилизации, подобной инопланетянам, они приводили развитие земной расы до такой степени, что возникало ядерное или термоядерное оружие, то есть космические технологии, которые позволяли передвигаться в космосе. И развитие до такой степени цивилизации приводило к войнам. Эти войны уничтожали техногенную цивилизацию, возникало примитивное человечество. Такие как неандертальцы, кроманьонцы. Первичный человек, который похож на животного. И происходило вот такое, как скажем, какие-то огромное количество лет существовал человек. Подтверждение тому сейчас находят изделия высоких технологий под пластами грунта, очень глубоко в земле, которые датируются миллионами лет. И современная концепция, что человек родился там буквально 100 тысяч лет назад, она уже не работает, поскольку найдены факты наличия вот таких вещей, высоких технологий, где после взрывов происходило развитие примитивной расы, то есть примитивной цивилизации, потом она развивалась, к ним прилетали инопланетные гости, наделяя цивилизационными дарами, с пассивностью обрабатывают землю, чтением, да, там, почитанием богов и так далее. Все это описывается в мифах этих народов, как то, что приходил некий спаситель с неба, Висальхаатальхуанди, некий белый человек, прародитель Арий или Орий, и он давал знания примитивному народу, дальше этот народ развивался, под воздействием природных влияний он расселялся, и таким образом происходило развитие цивилизации. Когда происходило вот это расселение рас, существовал материк Атлантида, существовал материк Лемурия, который находился в Атлантическом океане, и существовал материк Му, континент Му, который находился в Тихом океане. Атлантический материк находился в Атлантическом океане, и Америки выглядели не так. Аргия, или северная страна, она была вне льда, и там существовал материк, на котором и произошло заселение белой расы. Белая раса славянская, существует и символ как меч, и свастика четырех цветов. Славянская раса была поделена на славян и арийцев. Отсюда название славяно-арии. То есть есть дарийцы. Считается, что они жили на этом континенте Гипербореи, Аргия. Или Дария называют его так. То есть дарийцев. У них были красноватые глаза, и они их изображался Ре. Отсюда буквица расы. Дарийцы изображают буквицей Д, славяне буквой похожей на С, и харийцы буквой похожей на Х, буквицей. Соответственно, дарийцы и харийцы – это арийцы, то, что пытались немцы развить понятие этой расы арийской. Но это все белая раса. Что арийцы, что славяне. Славяне, они имели больше голубой глаз, голубые глаза или небесного цвета глаза. Арийцы имели больше зеленого, и дарийцы имели серого цвета. Соответственно, синий, красный, зеленый и серый. Такими цветами изображается свастика. Меч, который смотрит вниз, это меч Перуна, который был принесен с расселением белой расы. После существования Гипербореи, вот эта дарийская раса, она начала свое расселение. Это пошло в Индию, туда, в Европу. В Европе сначала не было возможности так существовать, и еще во времена Греции, во времена Рима, в Европе ее северная часть была очень холодной, пока не возникл пролив, который обеспечивает теплотой всю Европу. Атлантическая раса, атлантические люди, они существовали на своем материке. После Атлантида распадалась два раза, уничтожалась два раза, или трансформация материка происходила два раза. 40 тысяч лет до нашей эры произошел один катаклизм. Этот континент был частично разрушен. И 10 тысяч лет до нашей эры он был разрушен и затоплен. Тогда от нее произошло заселение Северной и Южной Америки. Хотя там тоже уже существовали свои существа. На континенте Му и на Велимурии тоже существовали существа, которые потом с прилетом анунаков или прилетом рептилоидных рас, они были, была создана желтая и черная раса. То есть они создали черную расу, и вот Адам и Ева выводились, что Адам и Ева якобы был, что первой расой была черная раса на Земле. Такая масонская теория существует, что первой расой была не белая раса, а черная раса. С разрушением Лемурии и смешением белой и черной расы в Индии была такая дравиды, они поклонялись Шиве Кали, кожа была темного цвета. Они смешались с арийской расой, получилась Индия. Что черная, желтая раса японцев, она была сформирована, да, у них основной их тотем это драконы. То есть они ведут свою генеалогию от рептилоидной расы. Существа с континента Му отправились в Латинскую Америку, частично в Японию. И там была сформирована красная раса. Часть расы Лемурии, да, она была расселена в Африке, возникло там черное, доминирование черной расы. Белая раса из Гипербореи расселилась туда, в Рим, к Этрускам, потом в Европу, на Кавказ, в Сибирь и в Индию, и туда на к Азии. Таким образом, ну, началось формирование различных народов, народностей. Существа, которые были созданы пришельцами после того, как произошел распад Лемурии, распад Атлантиды, они начали создавать существ наполовину людей, наполовину животных. Первичные люди, которые были завезены с других планет, они изначально были гермафродитами. Считается только, что при переходе от лемурийской к атлантической расе началось разделение полов и начало возникать, что из одного большого великана начали создавать мужчину и женщину. И что в конце именно лемурийского периода оно и появилось, то, что можно сказать, тантрой или процессов полового общения, где процессов полового общения между божеством или прилетевшим пришельцем, да, и существом, которое на Земле. То есть сыны Божьи начали смешиваться с дочерями и детьми Земли. А потом уже при том, как эти духи материализовались в человеческих существах, ну, возник культ царя, возник культ власти, возник культ принуждения государства, чтобы существа вот этих пришельцев, они могли управлять людьми, которые рассматривались как слуги или рабы, или как мы рассматриваем животных, которых нам помогают. Потом при смешении вот этих небесных существ с землянами начало происходить выравнивание. Но созданные генетические опыты, они, эти инопланетяне создавали генетические опыты, чтобы создать идеального слугу для себя, который бы добывал ископаемые на Земле. Таким образом, какие-то ископаемые, нужные этим пришельцам, они стали ценными на планете Земля. Это золото, серебро, медь, другие ценные материалы, которые использовались и для кораблей, и для планетарной жизни этих прилетающих существ. Потопы или разрушения на планете Земля были вызваны тем, чтобы избавиться от генетических опытов, которые занимались пришельцы. Поэтому произошли огромные две катастрофы на 40 тысяч лет назад и 10 тысяч лет назад. В результате первой катастрофы нам было уничтожено огромное количество великанов, людей высокого роста. Их следы находят и скелеты на всей Земле, ученые не знают, как это объяснить. Все думали, что великаны они были только в сказках. Далее, ну, эти существа, они остались, и те люди, первичные люди, они были очень высокого роста. Потом началось избавление Земли от людей, полуживотных, полулюдей. Изображение этих полуживотных, полулюдей, таких гибридов, мы можем найти в египетской религии, мы можем найти в индийской религии, где эти существа, получеловек, полуживотное, да, они рассматриваются как божества. Аллоски даже таких существ существуют и в греческой религии, и в славянской религии, даже упоминаются и в христианстве некоторые такие существа. Но поскольку был принят эти существа животные, люди существа животные, они существовали и имеют свою историю, то после того, как они оставили землю и были разрушены представителями высших цивилизаций, то есть инопланетянами, благодаря таким природным катаклизмам, гуманоидная раса возобладала. Но тотемы или значимость этих животных, таких как собаки, быка, льва, ну или кошки, орла, дракона, оно осталось. Эти животные стали священными животными в различных религиях, и с ними, ну, вплоть до того, что им приписывалась такая же самая, даже большая разумность, чем человеку. Урантия описывает этот процесс таким образом. Материальные или равнополные сыны и дочери являются потомками сына создателя. Вселенский материнский дух не участвует в создании этих частей, предназначенных для функционирования в эволюционных мирах в качестве физических совершенствователей. Адам и Ева, ну, для нас стали прообразом того существа разумного человека, носителями которого мы являемся мы. Но каждая новая раса, мы берем там лунные питри, то есть перенос астральных лишений аур человека на планету Землю, на Землю, и существование людей в форме вот этих семи тонких тел, как яички, оболочки этих яичек. То есть следующая, да, стадия создания гиперборейского человека, который, ну, обладал разумной жизнью, обладал космическим разумом и как высокими природными технологиями, так и высокими техногенными технологиями. Дальше мы имеем лемурийского человека, то есть наполовину животное, наполовину человек. Дальше мы имеем атлантического человека, то есть где благодаря кристаллам и различным магическим энергиям один человек начал управлять над другим и создавать государство. Управление, принуждение, где одна личность управляет целым народом. Дальше мы видим развитие арийской расы, да, то есть такого человека, который вот дошел до нашего времени. Внутри него доминирует разум. Этот разум ограничен чувствами. Человек имеет четкую спираль ДНК, его жизнь ограничена, его рост ограничен, он четко ориентируется на определенную температуру в своем теле, ориентируется на время и движение Солнца. Дальше считается, что будет создана шестая раса. Это дети Индиго. Дети Индиго, да, то есть цвет синий, фиолетовый, голубой, их ауры. То есть до этого то есть человек имел красную ауру, да, потом оранжевую ауру больше доминанта, потом да, желтая аура, дальше зеленая аура, арийская раса зелено-голубоватая, вот дальше идет новая шестая раса индиго, то есть синяя, голубая, фиолетовая, и последняя раса будет фиолетовое свечение ауры. Ну вот такая как бы ровная теория, она не вмещается в развитие планеты Земля, как в ее историю, но она имеет место, такая схема для понимания. На раннем этапе существования обитаемого мира господствует красная раса, он говорит ранее, которая обычно первой достигает человеческого уровня развития. Однако, хотя красный человек представляет собой древнейшую планетарную расу, следующие за ним цветные народы возникают на очень ранней стадии появления человека. Ранние расы несколько превосходят последующие. Красный человек стоит намного выше индигового или черного человека. Носители жизни целиком передают живые энергии изначально или красной расе. Каждое последующее эволюционное появление новой группы смертных происходит за счет изначального дара. Ну, мы видим богиню Кали. Богиня Кали. Она имеет цвет, разного цвета тела. Мага Кали, Майрави, мы видим, что она черного цвета. Далее богиню Кали, чаще всего Дакшина Кали, Ади Кали изображают темно-синего цвета, или темно-синего, или синего. Матанги, богиня Матанги, это Кали зеленого цвета. Богиня Хумавати, она белого цвета. Лалита белого цвета. Богиня Кали также упоминается красного цвета. Желтого цвета богиня Бхагавамукхи. То же самое, вот, к ней Урантия настаивает существование фиолетовой, синей и оранжевой расы также. Что они существовали на других планетах. Для нас понятие синей расы, да, то есть с точки зрения йоги, Шива изображается синего цвета, и многие боги изображаются с кожей синего цвета. Поэтому можно сказать, что боги на этих изображениях это синяя раса. Ну и считается, да, что синяя кровь типа аристократическая кровь. А структура крови каждой расы, она различается. И об этом говорит славянская теория о расе. В носители жизни целиком передают живые энергии изначальной или красной расе, и каждое последующее эволюционное появление новой группы смертных происходит за счет изначального дара. Даже телосложение смертных имеет тенденцию к ухудшению от красной расы к индиговой, хотя среди зеленых и оранжевых народов проявлялись неожиданные наследственные признаки гигантизма. Ну вот тут связывается оранжевую и зеленую расу с гигантами. Понятие зеленого человека связано с кельтской религией. Там есть понятие зеленого человека. Оранжевая раса. Это кто? Саньясины, да, то есть они ходят в оранжевом в Индии. Поэтому можно представить их как оранжевая раса. Или как раса, которая связывается с нашей мечтой энергии у людей, которых доминирует энергия Солнца.
В тех мирах, где есть все шесть эволюционных рас, более развитым является первая, третья, пятая, то есть красная, желтая и синяя. Так эволюционные расы чередуются в отношении способности к интеллектуальному росту и духовному развитию, ибо вторая, четвертая, шестая расы относительно менее одаренные. В некоторых мирах народы, представляющие вторичные расы, отсутствуют, во многом других они были уничтожены. Несчастье Муранти было утрата большей части высокоразвитой синей расы, если не считать тех признаков, которые продолжают существовать в вашей смешанной белой расе.
Ну то есть, с этой точки зрения, синяя раса богов, она стала, была уничтожена и стала сливаясь с белой расой. Тогда как вот оранжевая и зеленая расы, голубая раса, они были менее развиты и были вытеснены. Ну, считается, что здесь описывается время очень огромное, то есть не просто тысячелетия, а миллионы лет до нашей эры, где существовали эти расы. Потеря оранжевой и зеленой рас не является столь серьезной проблемой. Эволюция шести или трех цветных рас при очевидном ухудшении изначальной одаренности красного человека обеспечивает некоторые весьма желательные изменения в типах смертных и позволяет появиться разнообразным, в противном случае недостижимым человеческим возможностям. Эти модификации оказывают благотворное воздействие на прогресс человека в целом, при условии, что впоследствии они совершенствуются при внесении адамической или фиолетовой расой. На Уранте план расового смешения не был воплощен в жизнь в широком масштабе. Из-за этого провала плана расовой эволюции вы, наблюдающий только остатки этих ранних рас на Уранте, не можете понять многое из того, что относится к статусу таких народов на обычной обитаемой планете. На начальном этапе расового развития существует некоторая тенденция к смешению красного, желтого и синего человека. Аналогичная тенденция наблюдается среди оранжевой, зеленой и индиговой рас. Более отсталые люди обычно используются более прогрессивными расами в качестве работников. Этим объясняется возникновение расов на планете в течение ранних эпох. Ну, мы видим, что да, белая раса, что она делала, считала себя самой главной, основной на планете Земля, тогда как черная раса считалась рабовладельцами. Ну, до этого на планете Земля, до Рождества Христова, еще намного раньше, тысячелетия назад, существовала война между белой и черной расой, в результате которой победила белая раса. Черная, желтая раса угнеталась белой расой. Потом с переселением в Северную и Южную Америку стала угнетаться и красная раса, и вытесняться. В современном мире происходит уравнивание рас и смешение рас, что с точки зрения белой расы считается не очень благоприятным и ведет к вырождению расы. И законами Перуна, законами белой расы, которые связаны с славянской религией, были запрещены смешанные браки между, допустим, белым и желтым человеком, белым и красным, белым и черным. Я считаю, что это идет вырождение расы, вырождение гена и вырождение разумности этих существ. Поэтому был сформирован четкий запрет на такие браки. Однако, ну, современная американская, да, политика – это наоборот, смешение черной и белой расы. Хотя до этого они четко разделяли при переселении. Дальше выравнивание прав белой, желтой, черной расы в юридическом отношении, в политическом, то есть в социальной, культурной жизни. Ну, тогда как считалось, когда белая раса захватывала различные народы на планете, то есть желтых людей, черных и красных, они считались низшей расой, таким образом им их мимо можно управлять. И над ними их можно было угнетать, их можно было использовать за рабов. Человек другого цвета кожи, он рассматривался как чужеродный, чужеземец. И таким образом к нему на протяжении истории формировалась враждебность. Смешение рас ни к чему хорошему не приведет, оно приведет только к вырождению. А потом к захвату такой планеты, какими-нибудь пришельцами. Поэтому белая раса, она защищает свою жизнь, как и другие расы, они тоже себя свою возносят, находят свою как историю, мифическую историю и пытаются защищать себя подсознательно, как основание для развития своей цивилизации на планете. Оранжевый человек обычно подчиняется красным и низводится до положения слуги, а иногда уничтожается. Желтый и красный расы часто дружественно относятся друг к другу, но не всегда. Желтая раса обычно порабощает зеленую, в то время как синий человек подчиняет индигового. Первобытные расы считают использование принудительного труда своих отсталых собратьев таким же нормальным явлением, как гарантицию куплю и продажу лошадей и скота. Большинство нормальных миров подневольный труд прекращается после суднего перевода планетарного князя, хотя умственно отсталые правонарушители нередко продолжают заниматься принудительным трудом. Однако на всех нормальных планетах такой тип примитивного рабства отменяется вскоре после появления привнесенной фиолетовой или адамической расы. Ну вот здесь считается, что адамическая раса это последняя раса, фиолетовая. Адамический человек, он первый Адам, его женой было существо подобное лемурицам, то есть наполовину человек, наполовину животное, это лилит. Потом это неудачное существо, но это лилит начало порождать вот таких людей, наполовину животных, наполовину людей. И ее убрали, создали из Адама. Из его ДНК создали для него жену Лилит, как его половинку. Поэтому внутри адамического человека осталась двойственность его любви или двойственность его отношения мужского и женского. То есть желание богини Лилит, она как темной своей стороны, то есть подсознательное желание женщины, которая сексуально похожа на животное, на самку, которая, ну, можно сказать, злая или темная, или черная сторона жизни. Да? И Ева, как светлая сторона жизни, да? Как нечто хорошее, как то, что подобно Адаму, то, что его слушается и олицетворяет собой более высокий уровень, нежели мужчина, можно даже так сказать. Поэтому Адам – это человек, который, с одной стороны, гермафродит, с другой стороны, внутри которого происходит разделение на мужское и женское, и существует понимание всех духов Земли. То есть существует внутреннее понимание связи со всеми животными, которые живут на Земле, подобно Ною. То есть внутри Адама есть и Моисей, да, который получает завет от высших сил и следует ему. Внутри Адама есть и Каин, и Авель, да, которые осознают религиозную жизнь, наличие ангелов, наличие различных духов, которых он видит все, а не так, как человек несколько. Внутри наличие него Ноя, который общается со всеми формами животных, подсознательно, сверхсознательно. И тот, который обладает длительной формы существования жизни, да, то есть около 1000 лет. Ну, таким образом, то есть вот этот первый Адам, Христос считается вторым уже, да, Адамом, новым типом человека, нисхождением планетарного князя он считается, нисхождением, в книге Уране пишется, что это нисхождение вообще галактического князя, приход был Христа. Тогда как Адам олицетворяет собой сущность Ману, или планетарного князя первичного. Поэтому развитие человека, оно выходит из Адама, и к этому Адаму человек должен вернуться. Во всех религиях, ну, большое значение приносится первому человеку. В Индии называют Яма, его называют Яма. Ямато у японцев, Има у зороастрийцев. первый человек, Пан Бангу, по-моему, он китайцев. То есть он, ему надо, и для него он рассматривается как прародитель всего человечества. И что его ген дальше он передается во всех живых существах. Буги его обучают различным заветам, которые составляют смысл для развития жизни человека. Конечным итогом развития человеческой расы является возвращение первичного Адама, возвращение рая и что соединение своего мужского и женского в одного единого человека, приход от множественности понимания богов и разнообразия жизни к пониманию единого Бога и со своей ему неразрывной связи, которую существовал Адам. То есть ему не нужна была какая-то религия, он существовал в своем природном раю и уже находился в неразрывной связи с божеством. Шести эволюционным расам предстоит смешаться и возвыситься за счет привнесения крови потомкам адамических совершенствователей. Однако до того, как происходит смешение этих народов, наиболее примитивные и неприспособленные в значительной мере уничтожаются. Планетарный князь и материальный сын вместе с другими соответствующими этой функции планетарными властями определяют приспособленность воспроизводимых наследственных признаков. Сложность притворения в жизнь такой расовой программы на Урантии заключается в отсутствии компетентных судей, которые могли бы сделать заключение биологической приспособленности и неприспособленности индивидуума, составляющей расы вашего мира. Несмотря на данное препятствие, представляется, что вы должны согласиться с необходимостью биологической изоляции ваших наиболее неприспособленных, дефективных, деградативных и антисоциальных родов. До прибытия в обитаемых мир планетарные Адам и Ева получают от своих руководителей подробную инструкцию в отношении наилучшего пути для совершенствования существующих рас разумных существ. Не существует единого плана действий. Много оставляется на усмотрение попечительской пары. И ошибки случаются не столько редко, в особенности в таких дезорганизованных и мятежных мирах, как Урантия. Обычно фиолетовые народы смешиваются с местными планетарными обитателями только тогда, когда их численность начинает превышать миллион существ. Тем временем планетарный князь провозглашает прибытие на Землю Божьих детей, которым предстоит жить вместе с человеческими расами, и люди с нетерпением ждут дня, когда им объявят, что обладатели преимущественных разовых признаков могут проследовать в Эдемский сад, где сыны и дочери Адама изберут их в качестве эволюционных отцов и матерей новых смешанных рас. В нормальных мирах планетарные Адам и Ева никогда не вступают в брачные отношения с эволюционными расами. Биологическое совершенствование является прерогативой адамического потомства. Однако эти адамиты не расселяются среди народов. Персонал Кая заставляет в Эдемский сад высокоразвитых мужчин и женщин для добровольного брачного союза с потомками Адама. Ну, и самое удивительное, да, что в нашем современном мире мы видим развитие голубой расы. Голубая раса, да, это человек голубой в нашем мире рассматривается как тот, который стремится к подобному себе человеку. То есть он развивает не отношения мужчина и женщина, ну, как мы видим, здесь описывается адамическая раса как фиолетовая или как синяя. Потом синяя стала белой, была заменена в белой. А голубая раса – это что? Это люди, которые… у них возникают дефекты в мужчины и женщины, они устремляются друг к другу. И современная цивилизация, она уже пришла до того, что между этими людьми возникают браки. И развивается тип такого человека из белой расы, как голубой. Но это ведет только к вырождению белой расы и к дегенерации разума. И запрещается в славянской религии такие браки, такие отношения, они строго запрещаются. Потому что это произойдет вырождение расы самой, вырождение разума и болезни внутри этих людей, которую совсем не нужны человечеству. А зеленый человек, да, зеленые человечки у нас возникают, когда человек слишком связан с экологией, когда он слишком связан с растениями, она слишком связана с растительной формой жизни, внутри которой он размещает внутри себя. И он живет больше не в техногенной цивилизации, а в райском саду, который представляет для него лес. То есть такой человек, первобытный человек, да, который живет на природе, согласие с природой является ее частью, а дерево долго существует, и он становится подобный древу жизни, то человек такой на земле, он исчезает. Поскольку такие первобытные люди, которые связаны с проявлением жизни в джунглях среди постоянных растений, он заменяется человеком техногенным, который живет среди компьютеров, в офисах и уподобляется образу серых. Но есть раса серых, с которыми, да, отождествляются анунаки, или будущее, что это человек, который будет в будущем, вот у него будет такая серая кожа, огромные глаза, большая голова и очень маленькое тело. То это развитие его интеллектуально-техногенной жизни приведет к развитию вот такого существа. В Пуранах сказано, что люди с развитием человечества, их рост будет уменьшаться, и с приходом большого апокалипсиса и явлением Калки Аватара рост людей будет очень невелик, период длительности жизни тоже будет уменьшаться. Поэтому если, хотя и биологическая наука она развивается, и длительность жизни человека увеличивается, но благодаря войнам и столкновением народности будет происходить уменьшение жизни человека, внедрением химических ядов в жизнь человека, в его питание, что связано с нашей цивилизацией, то период жизни будет большинство людей быстро сокращаться, а рождаемость уменьшаться. Раса серых, ну, то есть это высокоразвитый интеллект, большие знания технологий, но отсутствие эмоциональной жизни и вообще примитивная жизнь с точки зрения тела, которую мы можем видеть по существу изображений вот этих серых инопланетян. Ну, скорее всего, что-то, если существуют такие расы разных цветов, то существует и такой человек, как серая раса. Это можно увидеть в астральных путешествиях на другие планеты или в древнюю историю человечества. Ну, конечно, удивительно видеть себе таких существ, но они, скорее всего, существуют, потому что существует спектр радуги, который мы видим, и, соответственно, каждую... Как на нашей территории осталось только 4 расы, но в прошлом и на других планетах существуют и такие расы.
Люди фиолетовой расы живут в моногамии. Каждый эволюционный мужчина или женщина, соединяющий с сыном или дочерью Адама, дает клятву не иметь других партнеров, воспитывает своих детей в единобрачии. Дети каждого из таких союзов получают образование и воспитание в школах планетарного князя, после чего им разрешается воссоединиться со своими исконными эволюционными расами для вступления в брак с избранными группами высокоразвитых смертных. Когда наследственные факторы материальных сынов становятся достоянием развивающихся планетарных рас, наступает новая великая эра эволюционного прогресса. В результате передаваемых по наследству принесенных способностей и сверхэволюционных черт следует череда быстрых и значительных успехов становлении цивилизации и расовом развитии. За 100 тысяч лет совершается большой прогресс, чем за 1 000 000 лет предшествующей борьбы. В вашем мире, даже с учетом неудачного выполнения предопределенных планов, огромный прогресс был достигнут со времени получения народами Урантии дара адамической жизненной плазмы. Однако чистокровные дети планетарного Эдемского сада способны соединяться с высокоразвитыми членами эволюционных рас и таким образом повышать биологический уровень человечества. Смешение с низшими расами было неприятным для превосходящих генотипов урантийских смертов. Такая неразумная практика поставила под угрозу всю цивилизацию вашего мира. Не добившись успеха в расовой гармонизации по адамическому методу, мы должны решать теперь наши планетарные проблемы улучшения рас с помощью других, в основном человеческих, способов адаптации и контроля.
Ну, раса имеет значение именно с точки зрения планетарных связей, с точки зрения единства всей человеческой цивилизации. И при взаимодействии с другими цивилизациями понятие расы будет возникать и обретать значение. Внутри понятия расы кроется тайна зарождения жизни, зарождения человека и понятие его предназначения. Потому что, как мы видим по поведению различных рас, каждая раса имела свое специфическое развитие, разные религии и способы восприятия Вселенной.